Здравствуйте, это программа «Разбор полета». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, со мной, как всегда, Ирина Воробьева. И мы начинаем нашу программу, которая посвящена людям, которые принимают решения, тем решениям, которые они принимают. У нас в гостях сегодня Анатолий Адамишин, заместитель министра иностранных дел СССР в 86-90-х годах, министр Российской Федерации по сотрудничеству с государствами СНГ с 97-98 года, чрезвычайный полномочный посол. Если мы сейчас будем перечислять все ваши карьеры, это будет очень долго.
Посол в отставке.
Да, посол в отставке. Хорошо. Добрый вечер, Анатолий Леонидович.
Добрый вечер.
Анатолий Леонидович, вы человек, который принимал много решений в своей жизни. Какое из них было самым трудным, самым тяжелым?
Вы знаете, я готовился к такому вопросу. И вот я не могу вспомнить, какое решение было для меня тяжелым. Может быть, тяжелым был процесс обдумывания, переживания и так далее. Но, в принципе, дела подходили к такому рубежу, при которых я знал, как отвечать на тот или иной вопрос. И при этом, мне хочется особенно подчеркнуть, технология принятия решений – это дело специфическое. Первым пунктом я бы поставил необходимость иметь возле себя, вокруг себя, вместе и так далее – хорошую команду, советников, те, кто может тебе подсказать, причем подсказать так, чтобы не думал, как бы тебе влестить, а чтобы он высказывал свое собственное мнение. Вот без такой команды принимать решения по серьезным делам – очень сложная вещь. Второй пункт. Ты должен сам знать этот предмет, не полагаться только на советников. Знать его желательно досконально. Третий пункт. Ты должен не бояться брать на себя ответственность. Советуют тебе все, решения принимаешь ты один. Вот мне кажется, что когда такая технология соблюдается, то и решения получаются правильными.
А были ли у вас моменты, когда такой команды рядом с вами просто не было?
Были такие моменты. И я не знаю, может быть, стоит рассказать?
Да, конечно. Собственно, об этом мы...
Интересны какие-то ваши личные истории, воспоминания, когда вы оставались один на один с этим сложным решением?
Да. Вот один момент касался общеевропейского совещания. Ну, наверное, все помнят, что был такой процесс. В 1975 году был заключен заключительный акт, основополагающий документ в Европе, разрядка, радость, благоденствие во языцах, да? А затем следовали так называемые встречи многосторонние для проверки, как этот заключительный документ работает. А мы, ну, мы это мне трудно сказать, потому что скорее это шло речь о нашем руководстве. Оно взяло на вооружение прекрасную манеру. Те положения, которые нас устраивают, мы выполняем. А там и выполнять было нечего, потому что это было закрепление границ, да? А те положения, которые нас не устраивают, права человека, там, понимаете, возможность жениться, прекратить глушение передач и так далее, мы не выполняем. И на первой уже встрече белградской был большой по этому поводу скандал с западниками. Мы еле-еле проскочили. Потом началась вторая встреча, мадридская, в 1983 году. Там был корейский самолет сбитый. В общем, тяжелая совершенно ситуация. А я этим процессом занимался, ну, наверное, лет 20, поскольку долго мы боролись за идею, за проведение и так далее. И я вижу, что мой министр Андрей Андреевич Громыко гробит мадридскую встречу.
Ну, что значит гробит? Он...
Гробит. Он ведет дело к тому, чтобы встреча закончилась безрезультатно. А почему у него такая ситуация? Потому что критика идет в адрес Министерства иностранных дел, что оно, подписав заключительный акт, дало лазейки нашим идеологическим врагам и так далее. И МИДу, как главе МИДу, это было не очень здорово. Но что значит, если закончится безрезультатно такая встреча? Это означает, что на процессе разрядки ставится большой крест. И к тому же, было там такое еще добавление, конференция по военной разрядке, которая должна была бы быть принята этим Мадридом, она тоже бы отходила на второй план. Я его переубедить не могу. Наш представитель в Мадриде, который там сидит, тоже не может переубедить. И тогда у меня остается последнее средство. Я звоню по правительственной связи, вертушка так называемая, Анатолию Ивановичу Блатову, помощнику Андропова. Вот, объясняю ему ситуацию. Он говорит: да нет, ты драматизируешь. Почему? Потому что драматические телеграммы наверх не выходят. Из министерства не выпускается руководство министерства. Но быстро, как сейчас говорят, врубается. Вот. На следующий день мне звонит и даже по вертушке говорит голосом, что называется, вернее, тоном конфиденциальным: тревожный сигнал возымел действие. Ну, мы хотели, чтобы он доложил это дело Андропову. Угу. А я уже вижу по поведению Громыка.
Что уже
Громыка все... уже вызвал нас всех и начинает давать прямо противоположные указания, которые были раньше. Мадрид тем самым спасается. И спас его Юрий Владимирович Андропов. Почему вот такая разница? Потому что если у Громыки был подспудный момент обвинения в том, что он дал маху там с идеологическими лазейками, то... У Андропова, генерального секретаря, такого не было. И Юрий Владимирович, надо сказать, был настроен так более-менее нормально, потому что он нам говорил, например, мы у себя там по правам человека не можем дать послаблений, но нашим союзникам вы не навязываете нашу точку зрения, а то, с кем мы останемся, с Чаушеску. Вот. То есть у него было... И в советском руководстве была вот такая разница мнений. Ну, и Мадрид благополучно заканчивается, принимает решение об этой самой конференции, которая тоже благополучно заканчивается. А я молюсь, чтобы не прослушивали вертушку.
Чтобы Громыко не узнал, что вы звонили в Москву.
Ну да, потому что, ну, это, конечно, был антисоциальный поступок.
Это нарушение субординации?
Это нарушение субординации, причем жесткое. Вот. И надо сказать, что я не злоупотреблял этим. Хотя не я один был такой храбрец. Я знаю прекрасно, что некоторые люди, как Фалин, например, как Ковалев, заместитель министра, они разыгрывали между собой такие игры для того, чтобы... Вот тут мне надо было решать только одному. Тут я уже ни с кем не мог посоветоваться.
Но вы потом не жалели о том, что приняли?
Нет, я считаю это благородным поступком.
А насколько часто, если мы сейчас говорим про дипломатическую вашу карьеру, насколько вообще часто существует свобода в принятии решений? Потому что все-таки дипломат, и уж тем более, если он в ранге посла, он играет по жестким правилам, которые диктует МИД его страны. Это, где тут самостоятельность решений?
Это очень хороший вопрос. Вообще должен вам сказать, что чиновник – это профессия тяжелая. Она, если хорошо выполняется, очень важная профессия, поскольку она крутит этот аппарат-то фактически. Да? Но у тебя должна быть позиция на тот... случай, когда твое мнение расходится с мнением начальства.
И что это?
Когда оно сходится с мнением начальства, там все более-менее спокойно. Но так бывало только в перестройку фактически. Вот. И ты должен выбирать. В большинстве случаев, конечно, ты подчиняешься дисциплине, особенно когда ты видишь, что большого вреда от этого нет. Но наш лозунг, наш, так сказать, девиз рабочий был уменьшать ущерб. Где могли, мы пытались уменьшить этот самый ущерб. И вот закройся, Мадрид, просто ничего не значащим документом, это был бы ущерб. Нам удалось, довольно редкий тоже случай, этот ущерб уменьшить. И повторяю, у посла тем более обязательно должна быть готовность к тому, что он попадет в ситуацию, когда указания, предположим, из Москвы не совпадают с его личной позицией. Я вам могу рассказать, со мной такой случай был на практике. Я был послом в Англии, поехал туда после первого замминистра России, то есть я уже варился в этой российской каше, и я уже в Москве делал всякие движения, жесты, маневры против нашей политики, в отношении нашей политики по Югославии, поскольку мы слишком следовали за американцами, слишком смотрели в лоб, в рот американцам. В общем-то, направленность политики возвращения России в то лоно, которому она принадлежит, западных стран, демократических стран, была совершенно правильная позиция. Но была она немножко слишком, что называется, уж раскрытая. И американцы этим умело пользовались. У нас были, например, такие доводы. Мы должны соблюсти демократический образ России. Друзья мои, не защищается внешняя политика на фразе «защитить демократический образ России». Она защищается на фразе «ты должен блюсти интересы России». Тебе никогда не скажут, ты уже полностью демократический образ соблюл, все, мы с тебя ничего не спрашиваем. Понимаете? Вот. И я, когда в Англии был, я вижу, продолжается такая штука. Ну, там я мог советоваться со своими товарищами. Вот. Они мне говорили, Анатолий Ильич, это так немножко рисковато туда-сюда. Я говорю, ну, ты согласен с этим? Я говорю, да, согласен. Тогда отправляем. Так мы направили несколько телеграмм в Москву. Никакого движения. Потом мне уже конфиденты, всегда ведь есть, да, говорят, просто министр не выпускает наверх эти телеграммы. Вот.
То есть он у себя на министерском уровне все ваши рекомендации, все назовем их так,
да.
Все забрал и оставил при себе.
Да, он оставил при себе. Ну, в этом случае у посла очень мало возможностей повлиять, но одна возможность есть. После очередной депеши я делаю приписку. Прошу разметить эту телеграмму президенту Российской Федерации.
Ну, у вас была возможность просто, да?
Да, это очень редко пользуются послы. Это такой вроде бы случай чрезвычайный.
Недоверие министру.
И тут не стал министр задерживать эту телеграмму. Послал ее Ельцину. И Ельцин вызвал меня в Сочи. Я за 20 часов добрался из Лондона в Сочи, где смог высказать, что называется, то, что я думаю
о нашей политике. А чего это касалось? Что за эта история? Что за история была? Что за...
Югославия. Югославия. Ну, там такая, предположим, американцы настаивают на бомбардировках, угу, да, сербов. Мы пытаемся это дело уменьшить. Весь Запад нападает на сербов, забывая про то, что точно так же ведут себя, скажем, там, мусульмане, хорваты и так далее. То есть там сложная ситуация гражданской войны, в которой не надо бы вмешиваться на одной стороне. А Запад фактически вмешивается на стороне мусульман и хорватов против одной стороны сербов.
Угу.
Вот. Ну и потом начинаются разговоры насчет того, что потом НАТО будет следить за мирным процессом, вернее, за тем, как будет этот мирный процесс соблюдаться, и российские подразделения будут включены в НАТО. Вот. Я говорил, что нам ни в коем случае нельзя отдавать наши подразделения под команду НАТО. Просто страна это не поймет, на месте там не будет ничего. Я просто привожу вот те примеры, по которым шла, что называется, шли расхождения. Ну, высказал это я все на этом собрании. Там был Ельцин, Козырев, министр иностранных дел, Грачев, министр обороны, и Барсуков, министр безопасности, по-моему, тогда. Вот. Довольно уехал в Лондон, но почти ничего не изменилось.
Но, тем не менее, для вас это было сложным решением отправить такую депешу напрямую президенту и потом, ну, по сути, отстаивать свою позицию перед президентом и министрами.
Да, конечно.
Но закончилось-то ничем. Вы о том решении не жалеете?
Закончилось оно тем, что я был доволен, что я смог свою точку зрения высказать. И там соглашались, да, скажем, НАТО, то только на основах полного равноправия. Потом продолжали американцы бомбить сербов, я говорил, давайте выйдем из контактной группы на то время, пока не бомбят, и не будем входить туда пока. Или мы вели переговоры с НАТО о заключении соответствующего потом соглашения. Я говорил, вот пока они бомбардируют, прекратим переговоры. То есть использовать методы дипломатического нажима. У нас других методов не было. Военные мы ничего не могли сделать, да? Вот. Ну, и вроде бы соглашались и так далее. На какое-то время это еще немножко продержалось, но фактически линия поведения такая не изменилась. Так что мой выстрел был хлопушкой.
Анатолий Леонидович, давайте вернемся на шаг назад. До того, как вы стали послом Великобритании, вы были депутатом Думы, Государственной Думы. То есть вы досрочно сложили в себя полномочия депутата и стали послом. Вот это решение как происходило? Вам просто предложили, вы согласились. Как вы вообще стали депутатом? У вас такая карьера везде вот...
Чиновник,
а потом
я не думаю, что это очень интересно. Но могу же сказать. Мне позвонил Явлинский и сказал, Анатолий Леонидович, входите в мой список. Я сказал, yes, sir. Ну, потому что я Явлинского знал, Яблоко было тогда на высоте. Вот.
Тогда еще был Явлинский, Болдырев, Лукин, там вот это вот, да?
Был Лукин, да, Болдырев. Ну, Яблоко было действительно в таком хорошем, в хорошем состоянии. Вот. Ну, и вошел я в список Яблока, был избран депутатом, вот, и был поставлен перед необходимостью, альтернатива была, либо остаешься депутатом, либо остаешься в МИДе. Нельзя было тогда совмещать эти две должности. Я выбрал МИД. Выбрал МИД, и тут мне звонит Черномырдин и говорит, слушай, ты давай из Думы не уходи, потому что мы тебя будем двигать в председатели Думы. Ты еще никому не успел навредить. Такой был термин. Вот. Ну и я начал отказываться. Я в МИДе не хочу в этот самый в Думу идти. Он мне говорит, ну а если Россия попросит? Я говорю, России, по-моему, совершенно безразлично, кто будет там, Дудкин или не Дудкин, председателем Думы. Но тем не менее он меня уговорил. Я в Думу пошел, мою кандидатуру даже и не выдвинули в результате всех там этих самых сложных маневров. Вот. Ну и потом мне, правда, Черномырдин благородно сказал, если не пройдешь, то я тебе гарантирую возвращение в МИД. И я вернулся в МИД. Да.
Ну, то есть это был такой вот шаг в сторону и потом обратно по дипломатической стезе, как, собственно...
Ну, я вам скажу, что несколько дней, которые я провел в этой Думе, они были ужасными, потому что там была такая аура, висела такая тяжелая, злобная.
Ну, слушайте, это было еще в 1994 году. Еще Дума была Думой, мне кажется, нет?
Нет, это было первое, которое на короткий срок избиралось.
Mm.
Помните?
Mm-hmm. Ну, мне кажется, в Думе особо ничего не поменялось в плане ауры. Давайте про то, насколько различаются, ну вот, по вашим ощущениям, решения, которые вы принимаете, будучи министром и будучи дипломатом. Все-таки это же разный уровень ответственности. А что для вас было сложнее? Какие решения?
Ну, видите ли, дипломату всегда проще. Дипломат предлагает. Он не принимает решения. Он предлагает министру принять решение. Так и вообще, я бы не хотел брать на себя и говорить, что всю жизнь я только и делал, что решал. Да? Вот. По большей части я был подчиненным. Ну, как и вообще основная масса наших чиновников всех, да? Так я должен был предлагать решение. Предлагать решение там министру, скажем, в советские времена. Министр не брал на себя ответственности, посылал записку в ЦК и так далее. Но это, на мой взгляд, ничего не меняет от ответственности за то, что ты предлагаешь.
Угу.
Ты тоже должен в этом случае. И я всегда настаивал с ребятами, когда говорили, что ты считай себя не глупее тех, кому ты посылаешь свои предложения. Ведь ты сидишь на этом несколько лет или там десятилетий, ты же это все знаешь. Бывали случаи, когда мне приносят бумагу, да? Я говорю, да что ты мне принес? Это, говорит, социальный заказ. То есть он заранее знает, что понравится министру, что это будет там по американцам, там по этим медам, по губам и так далее. И вот он уже заранее идет на такой социальный заказ. И тогда вот я его пристыживал, говорил, ну ты же знаешь этот вопрос лучше, ты же думаешь-то по-другому, ты напиши. Вычеркнет министр, это уже не твоя забота. Но если ты не напишешь, то и вычеркивать будет нечего. Вот. Так что процесс предложения решений, он тоже процесс такой, который ты должен подходить с ответственностью.
А как это происходит? Вот являясь послом, вот мы видим, например, какая-то международная ситуация происходит, вот там посол России в такой-то стране заявил. Вот как происходит момент, когда посол в другой стране становится публичным, ну, и начинает высказываться от имени России, находясь в другой стране? Сначала все слова нужно у министра завизировать, скажем так, или нет? Или это все-таки самостоятельная фигура?
Ну, нет, я думаю, что тут все-таки больше самостоятельности. Он общую линию знает, и в этой линии он и действует. Но потом согласовывать с Москвой никто тебе и не будет
каждый
это позволять.
Тем, да.
Вот я вам приведу такой пример. Острый, что называется, путч. МИД наш, бедный, дал по требованию путча указания посольствам, такие, которые шли в поддержку путча. Ну, они в это время были как
ну, конечно.
Бы
ну, да, да,
правителями,
да?
Формально, да.
Вот, значит, я, на мое счастье, был в это время в Москве, в отпуске. Нашел время и место отдохнуть, да. Вот. Но я по телефону поддерживал контакт с проверенным в делах, вот. И я ему, там, Эзоповским, не Эзоповским, говорил, что ты не рвись, мол, не усердствуй особенно. Он не мог не выполнить указания, строго говоря. Но он их выполнял таким образом, что когда ему полагалось, предположим, 5 раз сходить, он шел 1 раз. Когда ему предлагалось пойти там к премьер-министру или к президенту, как можно более высокий уровень, он говорил, не принимают, извини, я вот, понимаете, в МИДе отдал эту бумагу. То есть вот это тоже, что называется, уменьшение ущерба.
Но это серьезное решение.
Это серьезное решение. Если бы победил путч, то этим ребятам не поздоровилось. Точно так же, как не поздоровилось тем, кто бегал и рекламировал путч, кто снимал портреты Горбачева в посольствах. Вот. Да и в моей епархии, в Италии, тоже произошел случай, правда, это был консул наш.
Сейчас обязательно про этот случай поговорим, сейчас только сделаем небольшой перерыв, буквально на 3 минуты, никуда не уходите. Программа «Разбор полета», в которой сегодня выступает Анатолий Адамишин, скоро продолжим.
Снова добрый вечер, это программа «Разбор полета», мы продолжаем говорить с нашим гостем, это Анатолий Адамишин, человек, у которого очень много должностей, но мы договорились на такой простой формулировке «бывший посол», хотя за ней, на самом деле, стоит большая-большая история. Продолжаем разговор в
да,
программе
«Разбор полета». Да, обещали нам рассказать про острую историю, которая случилась с вашим консулом в Италии, а вы долго работали в Италии, и, ну, если я ничего не путаю, даже награждены каким-то орденом
да,
итальянским.
Это было. Да, это было. Так вот, если наше посольство заняло позицию нормальную во время путча, и настолько она была нормальной этой позицией, что мне в Москву, на дачу, куда из Раменского нельзя было прозвониться, позвонил президент Косыга и говорит, посол, как правильно вело ваше посольство во время путча, и какой же идиот ваш консул в Генуе. Но его уже сняли к этому времени и так далее. Потому что он воспринял это за чистую монету, начал пропагандировать решение путча и так далее. Я повторяю, те, кто поддержал путч, так или иначе, они довольно тяжело поплатились. Вот наш первый заместитель министра, Квицинский, очень толковый работник, вот, он подписал просто потому, что... Попросил его, ты подпиши, я тут ухожу, а ты подпиши. Он подписал, и на этом вся его карьера была испорчена. Только потом он был восстановлен на работе и так далее.
Всего одна подпись, надо же.
Да.
Но это тоже решение.
Конечно.
Это тоже решение.
Но и бывают решения вынужденные.
И да.
У дипломатов наверняка их очень много.
Безусловно. Безусловно. Но, опять-таки, я как-то читал курс под таким претенциозным названием «Как стать послом». И вот я первое, что пытался внушить этой молодежи, которая меня слушала, что прежде всего надо стать личностью. Потом на нее уже можно нарастить все что угодно. Агронома, педагога, дипломата и так далее. И ты, конечно, должен соображать, что отвечает, на твой взгляд, интересам страны, а что не отвечает этим интересам. И вот если ты будешь под этим критерием подходить к делу, то у тебя уже и будет ясная, что называется, линия. Тут не надо колебаться. У Громыко была такая манера, он любил выяснять, что думает его подчиненный, там, скажем, по тому или иному вопросу. Вот. Значит, он сидит один за огромным столом, а тут вокруг приставного стола 5-6 человек еле собрались. Он спрашивает, ну как вот обстоят дела вот по такому-то делу? И видно за версту, что его не интересует ответ по существу. Его интересует, что скажут его люди. Я последний по очереди, поскольку самый молодой. И я знаю, что я скажу, поскольку, опять-таки, мне как молодому позволялось. И поэтому я могу спокойно посмотреть. И вы знаете, физически ощущаешь вот эту напряжение, работу, что сказать, как влестить. К сожалению, это довольно, так сказать, распространенная была
практика. Что сказать, чтобы понравилось министру?
Да, что сказать, ну, влестить, как говорят в карточной игре, да? Сказать так, чтобы министр остался доволен.
Но это распространенная штука, она же, мне кажется, на многих работах.
Она распространенная,
когда,
конечно.
Да, любой подчиненный стремится угодить своему начальнику.
Безусловно, безусловно. Весь вопрос, как угодить. Тут все тоже дьявол в деталях, да? Я недавно совершенно узнал, что это фраза обрубленная, потому что там говорится «дьявол, как и Бог в деталях». Так что не только плохие качества, но и божественные качества, они тоже детали.
Ну вот как раз если говорить об этом, были моменты, когда вот вы сомневались, знаете, вот сидите и думаете, вот ситуация, может быть, и не стоит того, чтобы сейчас этому начальству говорить, что все вещи, которые были сделаны вот по данному вопросу, были сделаны неправильно, да, или сказать и таким образом изменить ситуацию, но, может быть, навлечь на себя гнев руководства.
Безусловно. Я не то, что каждый раз пёр на рожон, да, и говорю, что вы не понимаете, тут вот надо было бы делать так и так. Конечно, каждый раз ты еще думаешь, что ты огребешь, и не так даже страшно огрести какие-нибудь дисциплинарные взыскания, как вот немедленный, так сказать, окрик, крик и так далее. Так что, конечно, каждый раз ты решаешь для себя, что все-таки можно это пропустить или нельзя. Я вам приведу такой пример, сейчас я его вспомнил. Я был одно время спичрайтером у министра. И вот сидим над его речью на сессии ООН. Министр, его первый заместитель Корниенко и спичрайтер, значит, Дудкин. Вот. Мы доходим до определенного места, которое вписано могущественной рукой. И я говорю, что это нельзя говорить, потому что мы раньше говорили совсем другое. Громыко говорит Корниенко, он врет. Корниенко не хочет, понимаете, такие не слова употреблять. Ну, одним словом, делает вроде жест такой, что можно идти дальше, да? Вот. Значит, остается место непоправленным. Когда заканчивается эта сессия, мне, как спичрайтеру, дают возможность доредактировать. Тогда я уже своей рукой поправляю этот текст. Он проходит и Корниенко, и министра. Значит, я уже был немножко научен горьким опытом, что думал, вот сейчас я полезу, так сказать, в драку, да, ничего хорошего не будет. Вот. А я смогу это дело поправить таким образом. Но, конечно, в большинстве случаев не удавалось поправлять. Иначе у нас совсем другая была бы политика.
Да, то есть вы хотите сказать, что вот то, что вы там могли бы поправить, и выступление было бы совсем иным, наверное, да, какие-то вещи не прозвучали бы, но это все равно там не проходило, то есть ваша редакция не учитывалась, и получается, что...
Нет, я говорю о другом. то, что наша политика внешняя во времена Брежнева и Громыко была исключительно неподходящая для интересов страны, ведь не может быть вход в Афганистан подходящим делом, не может быть подавление Чехословакии подходящим делом в интересах, скажем, советского общества, не может быть это гонка вооружений, да? Не может быть вот эта конфронтация не только с американцами, но и со всем миром фактически, потому что мы и с Китаем были на ножах, и с исламскими государствами на ножах, и с Израилем на ножах, что для нас было тоже довольно серьезным ударом. Так что вот та группировочка, условно скажем, либеральная, если хотите, социал-демократическая, если хотите, которая была в каждом ведомстве, она была в МИДе, она была в КГБ, она была в Центральном комитете партии, она была разрознена. Это, как говорится, узок круг этих революционеров. И от народа они тоже были довольно далеки. Но там, где могли, они пытались поправить, попытались изнутри внести какие-то улучшения, исходя из того, что придет время, когда это все потребуется, вот то, что мы сейчас по мелочам, по крупицам собираем. Я думал, что это мой собственный вывод. А потом прочел у Дубинина Сергея Константиновича, что хоть, говорит, аппарат был сталинский, но всегда была там либеральная когорта. Я подумал про Сергея Константиновича. И я говорю, водораздел не шел между, скажем, в МИДе голуби, да, а в КГБ ястребы. Ничего подобного. Были свои многочисленнейшие ястребы в МИДе и в КГБ, и были свои голуби там и там.
А скажите, если сейчас смотреть на внешнюю политику России, вот недавно руководство собирало целое совещание о том, как поправить имидж страны за рубежом, вот нужно ли его поправлять сейчас, ну, на ваш взгляд, на ваш опытный взгляд, и каким образом это в первую очередь надо делать все-таки сейчас?
Вы знаете, этот вопрос был решен русскими людьми, а затем Грибоедовым. На зеркало неча пенять, коли рожа крива. Надо поправлять то, что действительно имеет субстанцию, а не то, что как тебя воспринимают. Тебя воспримут правильно, будь здоров. Как вы во время перестройки воспринимали Советский Союз? Это же было одно удовольствие, да? И как его воспринимали при Брежневе там и Громыко, да еще и при Ельцине и Козыреве тоже его, так сказать, воспринимали иногда совсем неплохо. Так что мне кажется, что причина не в плохой пропаганде облика. Причина в том, что нужно улучшать облик.
Ну, мы же понимаем, о чем мы говорим, да? Ведь на этих совещаниях и вот в словах чиновников сквозит то, что там на Западе просто не понимают на самом деле, что мы делаем. То есть мы им объясним причины, вот опять же, да, вот вы начали, помните, вы говорили, что вот свобода слова там, да, не соблюдается, мы не можем там послаблен дать. Такое ощущение сейчас, что так оно и есть, что просто, те же права человека, все то же самое, просто они
каким-то образом по всему не поменялись.
Да, нет, вы знаете, на Западе довольно хорошо понимают, я могу вас уверить. И, кстати, отношение к России, несмотря ни на что, оно вот в глубине к людям российским, да, к народу российскому, к стране, оно где-то такое все-таки позитивное, положительное, да. Ну, а то, что там политика бывает иногда не та, которая нравится Западу, ну, это уж, что называется, не Запада.
Анатолий Леонидович, а все-таки давайте вернемся к тому времени, когда вы были министром, и про министерский уровень принятия решений. Насколько вам пришлось перестраиваться и переоценивать собственную роль?
Ну, в министерстве я был очень короткое время, и я вам скажу о самом главном своем решении в этом министерстве. Я был туда назначен в сентябре 1997 года. Начали мы прежде всего производить инвентаризацию, что у нас в СНГ происходит. Оказалось, между государствами СНГ заключено 2000 соглашений. Тогда мы решили посмотреть, сколько из этих соглашений работают. Как вы думаете, сколько?
Какой-то еще маленький процент.
Сотню уложилось?
Два.
Два?
Два.
Из 2000?
Да. То есть была такая работа показушная, на бал. Вот собираются там министры СНГ, новый какой-то, понимаете, документ, договор, соглашение и так далее. Вот. Одним словом, там был неправильный совершенно крен был взят, и мы пытались сколько могли этот крен поправить, но с большим очень трудом дело шло. Тогда было очень трудно в те времена делать внешнюю политику, потому что каждое внешнеполитическое мероприятие рассматривалось в функции внутренней политики. То есть, какую группировку это усилит. Вот. И я видел много раз, когда совершенно правильные решения не принимались только потому, что, скажем, вот такие-то деятели, они бы были бы на этом, получили бы какой-то политический плюс. Ну, одним словом, в сентябре я был назначен, а весной 98-го следующего года я написал докладную записку председателю Совета Министров, премьер-министру нашему, с предложением упразднить Министерство по делам СНГ, вот, и передать его функции Министерству иностранных дел. Потому что было абсурдное положение, когда политическими отношениями с группой стран ведал МИД, а экономическими отношениями с той же группой стран ведало Министерство по делам СНГ. И плюс наши дорогие СНГ-вцы говорили: ну вы что, создали Министерство колоний? Почему вы нас рассматриваете как...
Отдельно.
Вот. Я не знаю, честно вам скажу, произвело ли впечатление это письмо или что-то другое произвело, но я помню, ехал на работу, включил радио, и было объявлено, что президент Ельцин декретом упразднил Министерство по делам СНГ.
Вы развернулись и поехали домой.
Нет, я поехал, конечно, туда. Но еще вам должен сказать, произошел небывалый технический обрыв. У меня с левой руки стояло, наверное, телефонов 20, да? Они все замолчали. В одну секунду, как только был обнародован декрет президента, да? Насколько они все звонили раньше. Вот я так еще посидел там месяц-полтора, надо было все-таки как-то это дело. И потом написал заявление об отставке. Ребята, я больше в эти игры не играю.
Слушайте, а как же вот принимать решение, когда вы министр, и вы, по сути, просите ваше министерство, собственно, упразднить? У вас же сотрудники, у вас люди.
Нет, минуточку, упразднить, это означает передать его функции вместе с сотрудниками, со всем, да, в Министерство иностранных дел. И, кстати, сейчас так оно и есть. Тогда это не получилось, потому что МИДовские ребята тоже довольно, так сказать, прытки. Они знают, что с СНГ ты славой не огребешь. Они не взяли в МИД СНГ. Они передали его в Министерство экономики, что было уже полным абсурдом. Потом было опять восстановлено Министерство по делам СНГ, потом опять упразднено, и на этот раз его передали таки в Министерство иностранных дел, и сейчас целый ряд департаментов. И мы говорили, вот у нас готовые департаменты, мы готовы сесть на завтрашний день, но только чтобы это была одна крыша, а не вот это дурацкое, так сказать, разделение.
Однако это тоже решение. Я хотела, на самом деле, спросить, точнее, не я, наш слушатель Владимир спрашивает, просит вас рассказать несколько слов о работе с Шеварднадзе, насколько было тяжело работать с тем человеком.
Я вам должен сказать, как на духу, Шеварднадзе был хороший министр иностранных дел. У него завихрения начались после того, как он поехал в Грузию. Здесь, пока он работал под Горбачевым, пока он работал в этой общей группе перестройки, он был вполне хорошим министром. И я вам скажу, что изменилась сама работа министерства. Ведь мало кто знает, в советские времена были специальные решения о режиме работы членов политбюро, которым им давали очень щадящий режим, по 2 отпуска в год и так далее, и так далее. В 6 часов министра уже в министерстве не было, а раз не было министра, то не было уже и... И у нас хватало времени тогда на все, и на то, чтобы покритиковать советскую внешнюю политику в бане. Вот. А когда пришел Шеварднадзе, когда пришла перестройка, вот ты должен был тогда уж показать действительно все. Во-первых, он сам работал допоздна и не зная отдыха. Во-вторых, коллегия, которая раньше была чисто ритуальным органом, начала принимать решения. Причем Шеварднадзе требовал, чтобы каждый на коллегии высказал свое мнение. Вот когда решался какой-нибудь серьезный вопрос, да? Не то, что там один поднимает руку, другой не поднимает. Ты скажи, все скажите. Вот. Дальше он привлек научные силы. Но главное в том, что он следовал политике Горбачева. А политика Горбачева была на прекращение конфронтации с американцами, на высвобождение страны из-под гонки вооружений, на отказ от того, чтобы считать восточноевропейские страны своими. Ведь как в 68-м году? Вы, конечно, уже не помните, молодые
еще
девушки.
Еще пока нет.
Да. А там не отдадим социалистическую Чехословакию. Это был открытый лозунг. Но кто тебе сказал, что социалистическая Чехословакия твоя? Что ты должен вводить войска? А потом в 78-м году не отдадим социалистический Афганистан. Да? И опять войска, и опять война. Тогда один наш работник спросил в ЦК. Он говорит, а вы что, действительно думаете, что Афганистан созрел для социализма? Ему сказали, в наше время нету такой страны, которая не была бы готова к социализму. Знаете, это была такая догматическая, такая идеологическая ерунда. И вот это было, что называется, повернуто довольно круто Горбачевым, и вместе с ним был Шеварднадзе. Его упрекают в очень многих поступках, но я-то твердо знаю, что это не решения Шеварднадзе были, что все решения проходили через Политбюро, что все решения обсуждались, тогда создавались так называемые пятерки там, от МИДа, от Министерства обороны, от КГБ, от там, еще каких-нибудь организаций. И они решали совместно, коллегиально. Вот. Наши военные, они никак не могут простить Шеварднадзе, что он вывел войска в поле. Но это, я вам скажу, фактически неверно, потому что вывод войск был на сколько лет еще вперед, что называется, запрограммирован. Нет, он был неплохим министром иностранных дел, и я помню, что он на Горбачева глядел почти с обожанием, по крайней мере, в первые годы. И тогда, когда мы ему приносили какой-нибудь смелый вариант, он его наполовину сокращал. Потом посылал Горбачеву, и часто он тоже наполовину сокращал. То есть, ну, тоже не хотели все сразу там и так далее. Там.
Ну, все-таки 25% какой-то инновации, модернизации вы проводить могли.
Я думаю, больше. Я думаю, больше. Тогда действительно много было сделано. Быстро, к сожалению, закончилось это время. И если у меня есть минута, я вам расскажу случай, когда действительно решать пришлось в течение нескольких минут. Вот это, пожалуй, единственный случай в моей практике, потому что я тоже придерживался того, что быстро к решению не нужно. Надо обговорить, обдумать и так далее, обсудить. Когда уж точно знаешь, что ты идешь себе, да и все. Вот. Это было с Анголой, Кубой, ЮАР, Намибией. Был такой кризис крупный на юго-западе Африки. ЮАРовские войска находились в Анголе, оккупировали Намибию, им противостояли кубинцы. Ангола была вторым конфликтом после Афганистана по нашей вовлеченности. Там было наших советников и так далее, и так далее. Вот. И мне было поручено заниматься этим конфликтом. Вот это был мой звездный час. На Африку мало кто внимания обращал, поэтому у меня была полная свобода рук. Я сам вырабатывал политику, что нужно делать, и сам ее осуществлял. Но долго ли коротко, в 88-м году соглашения готовы и подписываются в Нью-Йорке. Я прилетаю в Нью-Йорк вечером, на следующий день подписания. А меня ожидает в нашем представительстве сообщение. Кубинские товарищи просят, чтобы вы срочно к ним приехали. Я приезжаю к ним в представительство. ведут меня в так называемый бункер. В каждом представительстве были здания, защищенные от внешних прослушек. Вот, и это жуткие совершенно были помещения. Вот, сидят мрачные кубинцы и говорят компаньеру Адамишин: мы завтра соглашение не подписываем. Они, знаете ли, не сбалансированы, американцам дается слишком большая и так далее. Вот. И вот тут у меня действительно замелькали мысли в голове. Что делать? Ну, самое спасительное для дипломата – доложу в Москву. Ну, как доложишь в Москву, когда Шеварднадзе уже летит на подписание? В Москве никто тебе с тобой разговаривать не будет, не говоря, что там глухая ночь. Ну, и потом они как будут, какое они решение будут принимать? Вот. И я тогда смотрю на кубинцев и вижу у одного парня, с которым так поддерживался более-менее хороший контакт, ну, в глазах чуть-чуть промелькнуло, типа, держись.
Угу.
Вот. И вот тогда я действительно совершил такой смелый поступок. Я сказал: Советский Союз всегда поддерживал братскую Кубу. Вот во время этого кризиса мы говорили, то, что устроит Кубу и Анголу, устроит и нас. И мы так и делали. Мы всегда вас поддерживали. Вы не хотите подписывать – не подписывайте. И Советский Союз, я уверен, вас поддержит.
Ого.
Как поддерживал все эти годы. Наш представитель в ООН Белоногов сидит, не мертв. Вот. А после этого я начинаю расписывать в течение 10 минут, что же будет, если вы не подпишете. И когда я это дело заканчиваю, я им говорю: но, повторяю, это ваш выбор, мы в ваше, как говорится, решение не влезаем. Вот. Они мне ничего не ответили тогда. Я уехал представить, заставил себя заснуть. Утром просыпаюсь и говорю: поехали кубинцы подписывать. Говорит: поехали.
Отлично.
Браво. Спасибо
потрясающе,
большое.
Да?
К сожалению, заканчивается наше время. В гостях у нас был Анатолий Адамишин, бывший посол всего, что только можно.
Спасибо.
Спасибо большое всем. Эфир вели Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Счастливо.